שלום הרב לייטמן.
שלום.
רציתי לספר לך על תופעה מדהימה שראיתי לאחרונה. יש קליפים שרצים ברשתות החברתיות
буквы радости, которые чувствуются в вазе, когда дети получают оценки, аттестаты зрелости. Теперь я очень впечатлялся. Что вы почувствовали, увидев это? Я этого не понимаю. Почему? Я думал, что это сын, который вернулся из тюрьмы, или от того, кого поймали, где-то держали в каком-то месте, что он буквально сбежал от смерти. И мать, должно быть, встретила его таким образом, но аттестат зрелости — это так... Послушайте, если вы думаете о жизни в Газе, жизнь не что-то, мягко говоря, и хорошие оценки в аттестате зрелости — это билет из ада. Ваш билет на выход из ада — это ваш зачетный балл. Да, я этого не осознавал настолько. Да, это просто так. Вы можете быть врачом, может быть, учиться, может поехать за границу. Словом, мир перед вами открывается. И я помню, когда я получал оценки, это были прекрасные оценки, но это на меня так не влияло. Что вызывает этот взрыв радости? Здесь они буквально чувствуют, что есть у них билеты в большой мир, по всей видимости, так. И я не могу быть на их месте, но на самом деле это, наверное, так. Придется ли человеку много страдать, чтобы быть очень счастливым? Ему нужно увидеть, насколько это непросто, и буквально это чудо, если это с ним происходит. И когда происходит, тогда на самом деле в соответствии с этим и радость. Почему высота радости зависит от страданий, которые испытывает человек? Почему эти две крайности? А как ты можешь иначе измерить? Как ты сможешь измерить? Мне было ясно, что когда я заканчивал школу, я поехал в Москву, чтобы поступить там в университет. Меня не приняли, поэтому я поехал потом в Санкт-Петербург и там поступил. Нужно много страдать, чтобы вкусить счастье? Конечно. Почему? В противном случае счастье не будет счастьем. Почему? Потому что, согласно страданию, такова и радость. А почему? Почему бы просто не быть счастливым в жизни? Как такое может быть? Ты можешь насладиться какой-то едой, если ты не голоден, только в мере голода и стремления именно к этому, а не к чему-то другому. Знаешь, я видел, как ты ешь, когда ты добавляешь эти специи, эти, ты знаешь, должно быть это, еще и это, иначе ты не начнешь, жалко упустить возможность насладиться. Верно. Ну, значит, страдание — это своего рода специя, он создает счастье, которое приходит. Страдание — это не специя. Рав, вопрос к вам. Может быть, это направление проектов, воспитание, образование общих между Израилем и Газой. Возможно, через это направление можно построить мост новых отношений между нами и ними, если они настолько ценят образование. Ну, конечно же, да. Но при условии, что мы действительно будем знать, как подойти к этому и работать с ними, как вдохновить их, ценить то, что они получают. Что именно они получают, и как дать тем, кто имеет аттестат зрелости, в зависимости от того, также как они стараются не находиться во всевозможных террористических организациях. То есть надо связать успехи в школе. Конечно, так делают повсюду в мире. Прекрасно. Мы переходим к следующей теме. Пожалуйста, запустите новый таймер. Наша следующая тема. Всемирная организация здравоохранения просит богатые страны немного подождать и не начинать вакцинацию третьей волны. Он говорит, что есть бедные страны, где еще не получили первую вакцину, так что не будете такими свиньями. Теперь, когда я читал вещи, я чувствовал, что имеют в виду нас, израильтян. С одной стороны, я понимаю бедствия и страдания, которые существуют в странах, где люди не получили первую вакцину. С другой стороны, я говорю вам, в тот день, когда я смогу с точки зрения получить третью вакцину, я буду первым в очереди. Я понимаю, я вчера сделал. Так что с ощущением, что есть такие страны, которые еще первые не получили? Это не наша проблема, это проблема международной организации. ВОЗ, это касается международных банков лекарств и так далее. Это не зависит от нас. Так чья же это проблема? Кто должен чувствовать себя ответственным за то, что в бедных странах нет вакцины для всех? Как и в каждой стране, есть Министерство здравоохранения, которое отвечает за здоровье страны, но это страны, которые не функционируют. Секунду, так есть также международные организации, которые обязаны также быть ответственными. И они ответственны, по сути дела, на бумаге. Так почему они не работают, а это на бумаге? Не спрашивай меня, я в этом не разбираюсь. Но кого ты хочешь исправить? Вот вопрос, кто может исправить ситуацию? Так есть у нас ООН, есть всевозможные международные организации, 100 или 200 международных организаций. А теперь нападают на нас, Израиль. Не будьте такими эгоистами. Хватит, подождите других. Чего достаточно? Вакцины. Вакцины есть достаточно. Вакцины достаточно. Это просто так пускают пыль в глаза. Это блеф, это неправда. Это первое. А во-вторых, почему вдруг каждая страна не должна позаботиться о себе? Не работающие, некоторые не функционируют. Это их проблема. Ясно, но мы не должны чувствовать ответственность. Вот в чем вопрос. Нет, я не ответственен ни за какую страну. Мы живем в мире, где каждый заботится о себе. Таков мир. И чтобы сделать какое-то урегулирование, то есть выше этих стран какие-то организации, и там тоже все согласно деньгам, подкупу, взятке и так далее. Я не согласен со всем этим, что есть претензия к какой-то стране, которая успешна. И Израиль не требует многого в зависимости от численности населения, которое у них есть. И поэтому они подвижно заказывают вовремя, получают вовремя. И все дают каждому эту вакцину и кончили. Я не понимаю, почему я должен чувствовать себя виноватым. То, что есть у них еще повод сказать что-то о нас, на здоровье. Да. Прежде всего, в целом я согласен с вами в ощущении. С другой стороны, вы говорите все время, что эта эпидемия пришла нас научить тому, что мы одна семья, один мир, должны считаться друг с другом. Ну, давайте мы... Так относится к нам эта пандемия. Давайте мы тоже так будем относиться к самим себе в таком виде. Мы же одна семья. Ну так давайте. У нас есть международное соглашение, что мы обязаны. Давайте есть международная организация. Давайте переоткроем с вами какую-то международную организацию. Все антикоронные препараты, которые производятся в мире, пожалуйста, принесите нам все списки, и мы раздадим это и проконсультируемся со всеми. В целом, в ООН у вас есть международная организация здравоохранения, и, пожалуйста, нет проблем. Не хотят говорить. Все подкуплены. Чем хороший Израиль? Прежде всего, хороший разум. И количество людей минимальное. Ничтожное. Что такое 7 миллионов? Америке нужно 300 миллионов. Это что-то совсем другое. И поэтому мы очень быстро это делаем. И они делают это заранее, скажем, первый укол. Ну так мы сразу же это заказали еще до того, как другие даже думали, да, делать, не делать вообще. Уже был заказ там. Вот и все. Если бы вам сказали, что вам нужно подождать, потому что в какой-то стране нет вакцин, как бы вы себя чувствовали? Я бы в соответствии с этим обратился в Министерство здравоохранения моей страны, да? С демонстрациями, с разными видами протестов. Да-да, это касается здоровья, со всеми претензиями. И я бы сверг и их, и все правительство, и все. Да, но если кто-то умнее, более скор на руку, это не так, как в Индии. Тебе нужно поставить миллиард порций, а здесь тебе нужно всего лишь обеспечить несколько миллионов порций. Это что-то совершенно другое. Если бы я сделал вам все вакцины в мире сегодня в ваши руки, как бы вы их распределили? Мы сегодня находимся в ситуации, когда нельзя начинать с сегодняшнего дня. У нас есть история вакцин, но я бы это сделал в соответствии с международной координацией. Международной. И мы бы увидели, где на самом деле болеют больше или меньше, где на самом деле сколько болеет, и в соответствии с этим приняли решение на равных, как в одной семье. Спасибо. Мы поговорим о молодых людях в США. После операции «Охраняем стены», которая была последней между нами и Газой, среди американцев и евреев был проведен опрос о том, что они думают о нас. Четверть участников заявили, что Израиль является государством апартеида, а 22% заявили, что мы совершаем геноцид против палестинцев. Это население в целом. Среди молодежи мнение гораздо более радикальное. Среди молодых участников вопроса. Треть сказала, что Израиль совершает геноцид, а 20% считают, что Израиль вообще не имеет права на существование. Это американские евреи. Американские евреи. Как вы относитесь к нашим братьям в Соединенных Штатах? Я не говорю, что это братья. Почему они братья? Евреи? Ну и что? Мы с самого начала не представляем собой народ. Не народ. Если ты возьмешь индусов, русских, французов, они чувствуют себя принадлежащими к одной нации. А мы нет. Мы не от одного отца и матери. Нет. То, что было Адам и Хава, не говорится об евреях и вообще не об Израиле. Послушайте, если они чувствуют себя с нами одним народом, это все время растет, понимаете, у молодых людей уже более крайние мнения, так каково будущее наших отношений? Есть шанс, что мы изменим свое мнение? В древнем Вавилоне собирались все возможные малые народы, которые наполняли это государство тогда, и решили последовать за Авраамом, и затем назвали себя в соответствии с духовной идеей Израиль. И сами они были различными там кланами, разными видами людей. Ты это понимаешь? А что их объединяло? Идея. Что может нас сегодня связать с евреями Соединенных Штатов? Ничего. Могут ли они передумать или больше нет шансов? Чтобы стремиться изменить, нужно изменить все человечество. Значит, у нас проблема с объяснением? У нас проблема с объяснением, конечно. Что следует объяснить? Что мы все вообще один народ. Кто мы все? Абсолютно все. Все люди? Да. Хорошо. И что мы должны вместе продвигаться к одной цели. Какой цели? Открыть высшую силу, которая всех сотворила. Вернуться к религии? Нет. А что? Познать его. Поэтому называется Создателем, потому что он создал нас. Что это за сила? Ну, давай узнаем. Вы думаете, что это может связать нам с евреями Соединенных Штатов, если мы узнаем силу, которая нас создала? Она объединяет всех нас, потому что является отцом и матерью всех нас. Что в нем такого, что может соединить такие огромные контрасты, как израильтяне и евреи Соединенных Штатов? Что есть в этой силе? Есть в этом сила, есть возможность показать нам, что Он, Творец, властвует над нами, и что мы должны чувствовать себя принадлежащими Ему, приблизиться к Нему. Это всего лишь. Кто не верит в Создателя мира, если на то пошло, я спрашиваю в США, их много, если не верят в Создателя и полные атеисты, что с ними? Им нужно получить пример, чувство того, что называется Создателем мира. И это мы стараемся дать им в логическом объяснении и в подаче конкретных примеров, чтобы довести это до них. Последний вопрос с вашего разрешения. Если разрыв между нами и евреями Соединенных Штатов будет расти, кто нас защитит? Мы сами и высшая сила. Я должен доверять американцам, чтобы я им доверял? Вы им не доверяете? Ого! Дай Бог, чтобы они не смотрели в нашу сторону, ни хорошо, ни плохо. Почему? Потому что они ни на что не способны, а мы сами как-то продержимся. Нам не нужны они. А кто нам нужен для того, чтобы продержаться? Только сами. Если мы будем объединены, и связаны с высшей силой, нам никто не нужен. Это победит всех наших врагов, включая американских евреев. Олимпийские игры подошли к концу, и была одна очень захватывающая картина. Израильтянин Линой Ашам выиграла золотую медаль по спортивной гимнастике. Получив медаль, она подошла к тренеру своему и повесила ей медаль на шею. Это был очень такой трогательный урок. В чем суть взаимоотношений спортсмена с его тренером? Что он чувствует по отношению к нему? Раф, мы вас не слышим. Тренер — это отец и мать. Тренер — это все. Без него ты сырье, как материал в руке Создателя. А тренер делает из тебя все. Поэтому однозначно, что медаль принадлежит не самому спортсмену, а его тренеру. С другой стороны, что тренер думает о спортсмене, которого тренирует? Спортсмен чувствует по отношению к тренеру, что это сделал тренер. Что чувствует тренер по отношению к спортсмену? Что спортсмен пожертвовал собой, чтобы выполнить команды тренера, и что оба они действительно это сделали. Он любит его, спортсмена. Да, отношения там — это очень близкие, теплые. А иначе быть не может. Есть такая красивая фраза, которая гласит: «Никто не завидует своему сыну и ученику». Да. Почему ученик не завидует своим ученикам? Потому что если это настоящий учитель, то все, что у него есть, он вкладывает в ученика, а ученик того, чего он заслуживает, подобен учителю. Но если скажут, ее тренер не выиграл золотой медали, а Линой выиграл золотую медаль, это не имеет значения. Значит, она больше ее, больше успешна, чем она. Тренер? Нет, спортсменка. Ее тренер ни разу не выиграл золотой медали. Да, но это... Я не думаю, что медаль здесь — это этот предмет. Но это внутреннее чувство. Это достижение новой ступени. Как вы относитесь к своему тренеру, к своему учителю, Рабашу, Равину Баруху Шалома Ашлагу? Как вы относитесь к нему? Я думаю, что если я когда-нибудь доберусь до чего-то большого, то это, несомненно, благодаря ему. И даже сейчас я чувствую, что он меня сопровождает. Как вы относитесь к своим ученикам, спортсменам, в кавычках, которых вы тренируете? Я очень жду, что они достигнут таких ступеней, что Творец раскроется в каждом из них и между ними, и что они также станут великими учителями для всего человечества. Вы любите ваших учеников? Это не относится к любви, это относится к продолжению пути. Это касается того, что ученик становится твоими руками, твоим разумом. Все, что ты хотел сделать в жизни, ты видишь, что ты в него привнес, он продолжает. Недавно был день атомной бомбы, приуроченный к 76-й годовщине бомбардировки Хиросимы. Я повторю, недавно был день атомной бомбы, приуроченный к 76-й годовщине бомбардировки Хиросимы. Недавно было очень много статей на эту тему, это меня очень напугало. Что вы думаете, может быть снова атомная война? Бали Сулам об этом пишет. О чем? Что если мы не достигнем объединения между нами, благодаря чему мы низводим положительную силу в мир, мы можем прийти к состоянию Третьей мировой войны и Четвертой, и одна из них будет, по крайней мере, атомной войной. Есть много фильмов, которые описывают, что произойдет, если случится атомная война. Да. Вы видите фотографии разрушенного мира, в котором выжившие так вот бродят по планете. Если, не дай Бог, мы попадем в такую ситуацию, как люди будут относиться друг к другу? Что они будут чувствовать? Они будут поедать друг друга, как каннибалы? Конечно же! Это уже будут не люди, это будут животные, животные. Что все, что в их силах и способностях, которые у них останутся, они будут желать только существовать с меньшими страданиями. И в соответствии с этим и будут вести себя друг с другом. Это страшно. Может быть, лучше вообще не спасаться? Конечно, я согласен с тобой, не дай Бог. Скажите, что можно сделать для того, чтобы... Смотрите, сегодня есть много стран, даже если мы не говорим об этом. Есть много у многих стран бомбы. Да, ядерное оружие тоже может быть распространиться по миру и достигнуть террористических организаций, не дай Бог. Что можно сделать, чтобы избавиться от этого плохого фильма «Атомной войны»? Что можно сделать? Только одно — сближение и объединение между людьми. Между кем и кем? Между всеми буквально. Если конкретизировать, с чего нужно начать? Кто должен сблизиться с кем? Ну, скажем, Соединенные Штаты и Россия и Китай. Если бы они соединились между собой, вы думаете, что такое может случиться? Если ты спрашиваешь, я отвечаю. Хорошо. Но если третьи державы будут править всем миром, и все могут бы сделать так, чтобы не было войны, что может привести эти три державы к сближению? Сегодня все это игры эгоизма могут съесть друг друга, начиная с головы. Кто может с ними бороться? Нам нужно привнести такой вирус, который проглотит эгоизм. И тогда никто не захочет ни войны, ничего, а жить нормально вот так. В какой лаборатории можно разработать такой вирус, который съест эго? Не знаю. Над этим надо работать, но никто этого не хочет. Как раз наоборот. Все хотят как можно больше поднять эгоизм, насколько это возможно. Проблема, большая проблема. Может быть, вы знаете, Израиль — высокотехнологическая страна. Мы каждый день делаем выход на такое, на такое, на такое. Может быть, мы сделать какую-то комбинацию, чтобы распространить какой-нибудь вирус, чтобы он распространился в голове, в эгоизме. Возможно, в Израиле это разработать. И Израиль не может, хотя обязан. Так тоже может. Но Израиль не может, потому что его направление противоположное. Мы, по сути дела, определяем деградацию мира к ядерной войне. Мы израильтяне? Да. Как мы это определяем? Потому что если мы не сближаем людей, это в наших руках. Мы заставляем их отдаляться, пока они не придут к войне. Мы можем повернуть направление, сделать поворот на 180 и объединить людей. Да. С чего начать? С того, что те же евреи среди нас, которые понимают, что нам нужно действовать на объединение людей по всему миру, чтобы они пробудились. Есть надежда? Надежда всегда есть. Но только надежда. Новая тема. Есть сейчас новая эпидемия, называют ее тихой эпидемией, и представляет собой эпидемию зависимости от обезболивающих, которые основаны на опиуме. По сути дела, случается, что люди, находящиеся в очень тяжелых страданиях, врач выписывает ему рецепт на лекарство, он идет принимать лекарство, чтобы облегчить боль, но по прошествии некоторого времени он начинает привыкать к наркотику. Люди попадают в ситуацию, когда считают себя наркоманами из-за этого лекарства. Сегодня в Соединенных Штатах 70% людей, которые умирают от передозировки, от таких обезболивающих. Теперь здесь, в Израиле, высокий суд подал заявление, в котором говорится, лекарства должны быть обозначены, что они опасны для здоровья человека. Но я думаю, что люди всегда, даже если там маркировка, говорят себе, со мной этого не произойдет. Почему человек всегда говорит себе, со мной этого не случится? Мы не хотим страдать. И более того, мы любим наслаждение. И если я знаю, что что-то доставляет мне удовольствие, мне не важно, что потом произойдет. Главное, что сейчас я получаю удовольствие. Но результаты этого могут быть, это не имеет значения. Ангел смерти наносит каплю яда на острие меча, и человек открывает рот и проглатывает эту каплю. Действительно, но пока эта капля ему сладка. Можно выбраться из... Это своего рода саморазрушительный механизм, присущий человеку. Да. Можно ли вырваться из-под его власти? Мы видим, что весь мир в основном занимается самоуничтожением. От самого скрытого в этом смысле, так что никто не видит и не знает, и пока не узнают, что именно так, это наверняка. И это никого не интересует. Мы как бы находимся... в каком-то лагере, весь мир, который с утра до ночи занимается тем, с помощью чего мы можем накачать себя наркотиками для того, чтобы не чувствовать смерть. Скажите, если мы... Ну, когда ты смотришь фильм, когда что-то делаешь, когда ты смотришь олимпийские игры эти, скажем, и неважно что, ты получаешь как наркотики. Можно ли подняться над этим уровнем страдания, вырваться из него? Это зависит от того, насколько мы поднимаем человека, насколько мы объясняем друг другу, в чем на самом деле сущность жизни. Цель жизни, тайна жизни. Человек рожден, чтобы страдать, чтобы подняться на уровень вечной жизни, в ощущении, как бы это сказать, в ощущении вечного и полного наслаждения. Но вместо этого он занимается чем-то противоположным. Если бы человек знал, какова великая цель существования, и это развитие, которое вы называете духовным, этого недостаточно. А что еще? Ему также необходимо окружение, общество, с которым он тоже может заниматься этим, чтобы был учитель, который всех их будет держать вместе, и чтобы была целая индустрия, которая будет продвигать их к отдаче, к распространению, и буквально к тому, чтобы обучать всех. Что человек должен добавить к себе, чтобы подняться над уровнем страдания, над болью, Что он должен добавить? Осознание зла. Что это значит? Чтобы он в точности знал, что хорошо, что плохо в его жизни. А что плохо? Когда ему нравятся вещи, которые хотя и приятны на данный момент, но они, по сути дела, во вред ему. А что же хорошо? А что хорошо? То, что поднимает его на уровень вечной и совершенной жизни, возлюби ближнего как самого себя и в связи с Творцом. Опять. Что хорошее? Хорошо то, что он должен знать, что в связи с другими и с Творцом он достигает вечной и совершенной жизни. И тогда он не чувствует больше боли, не чувствует больше страданий? Нет. А что же он тогда чувствует? Он чувствует себя хорошо, он чувствует наполнение, потому что все наше страдание от того, что мы не соединяемся с источником. Хизбалла нагревает арену в Ливане. Недавно выпустили почти 20 ракет по нам. Израиль выпустил в ответ. Но есть ощущение, что у нас беспорядок, потому что страна здесь рядом с этой распадающейся страной, не совсем страна, люди жаждут хлеба. После того, как Хизбалла открыла огонь, друзы поймали его на стрельбе, Хизбалла вышла на первое место. Больно смотреть, что там творится. Иран там всем мешает. Как вы думаете, что нам делать в такой сложной ситуации? Я не могу сказать. Я не могу сказать, потому что это вопрос, это международное вмешательство и между нами с Ливаном, и с Сирией, и Ираном. А потом после этого встают Россия и Соединенные Штаты, и весь мир вплоть до Пакистана, понимаешь? Это вещи, которые... Я здесь не решаю, я не политик. Я не отношусь к этому. Прекрасно. НЛО. Давайте немного поговорим об инопланетянах. На Калане Netflix транслируется новый документальный сериал на тему НЛО. Что он рассматривает? Документацию об инопланетянах с прошлого века до наших дней. Я также читал статью о каком-то проекте под названием «Галилео», который исследует возможность существования разумной внеземной жизни. Некоторые ученые верят в это, некоторые говорят, что это ерунда. Я спрашиваю вас, что написано в Кабале? Есть ли внеземные существа, у которых более развитый ум и способности, чем у нас? Кабала не смотрит на нашу жизнь, как на жизнь. Почему? Потому что она говорит, что это воображаемый мир. Где? Вот здесь. Что означает воображаемый мир? Когда мы воображаем себе, что мы существуем, и это вымышленное? Вымышленное, конечно же, все это воображение. Ты не изучал в науке Каббала о восприятии реальности, что все то, что мы живем сейчас и думаем, что есть здесь такой большой мир, и все это воображение. Когда ты похож на того самого червяка, который вылезает из редьки и видит целый мир. А если ты выйдешь еще в тот мир, но пока что находишься в редиске и думаешь, что это мир, значит, мы представляем себе реальность? Да, конечно, вся реальность внутри нас. Так что это говорит относительно НЛО? Нет НЛО, это все находится в нас. И также теперь, когда ты видишь меня и мир и все остальное, это все находится в твоем разуме. Где именно? Там, внутри мозга. Скажите, если так, так как человек должен относиться к жизни? Он встает утром, он встает в кино, он входит в фантазию, он впадает в фантазию, что из этой фантазии он должен сделать еще несколько шагов, чтобы выйти из фантазии, выйти из своей редки. Что является первым шагом? Возлюби ближнего как самого себя, насколько это возможно. И возлюби Творца своего, насколько возможно. И в истинном виде, а не как это человек выполняет из своего воспитания. И так продвигаться. Кто принимает это правило «возлюби ближнего как самого себя» и старается на самом деле от всего сердца? реализовать его, хотя бы чуть-чуть, открывает себе эту воображаемую реальность? Абсолютно нет. Совсем нет. Так почему же вы сказали об этом? Я сказал об этом как лозунг. Хорошо. Так что является первым шагом, чтобы выйти из воображения? Это требует большой учебы. Что нужно учить? Но на самом деле, я скажу тебе, если возлюби ближнего твоего как самого себя, каждый поймет, что благодаря этому у него есть выход в высший мир, этого достаточно. Я хочу понять. Я встаю утром, сажусь в машину и еду на работу. Это моя реальность или это что-то воображаемое? Вы меня немного запутали. Ты находишься в фильме, который проецируется внутри нас. А кто экранирует? Реальность, природа? Как мы можем сделать, чтобы мне показывали фильмы немного более хорошие? Это ты сам выбираешь. Я? Да. Ты знаете, сколько у меня проблем с утра до того, как я пойду спать? Я не засыпаю ночью от волнения. Я выбираю это. Я бы все полностью поменял. Все это взял бы, выбросил, принес новый пакет. Почему это не происходит? Потому что ты действительно, это то, чему нужно научиться, как поменять фильм. Фильм заменяется только с помощью того, что ты приближаешься к другим и делаешь себя их в единым сплочением, одной группой, одним желанием, и в этом желании вы раскрываете всю природу как единое целое. И так ты все более приближаешься к высшей силе, которую ты начинаешь распознавать в своей связи с другими. Это тип НЛО или неопознанный объект, он существует, а мы не знаем. Да. Да? Когда он придет, когда ты заслужишь понять его, почувствовать его, когда ты изменишь свои свойства таким образом, чтобы ты смог его опознать. Он придет на космической корабле, ну, допустим, что это космическая тарелка. Какого размера? Всего мира. А ты не видел такие нарисованные космические корабли в фильмах? Да, именно так оно и будет. Вдруг ты видишь, что вместо нашего мира, да, якобы проглатывает его наш мир со всеми звездами, совсем буквально проглотил его космический корабль из другого измерения. И там весь наш мир, он похож на песчинку. Будет там хорошо? Это главное. Я вижу, что это того стоит. Ну да, поэтому мы еще не там. Эта Олимпиада в Токио была лучшей Олимпиадой в истории Израиля. Мы выиграли 2 золотые медали, 2 бронзовые медали. У нас никогда не было такого достижения. Теперь я помню, как в детстве каждый раз, когда Израиль приезжал на Олимпиаду, возвращался ни с чем. Снова приезжал, снова ни с чем. И снова. И что самое прекрасное, мы выиграли медали, даже на мгновение чувствую, что вся страна объединяется вокруг чего-то. Что такого особенного в спорте, что он может объединить то, что нация так разделена? Почему спорт объединяет? Спорт означает, что все мы находимся на другом уровне существования, когда мы ценим себя, что мир нас ценит, что мы, как и все вместе, получили высокие баллы, высокую оценку. Вы знаете, я сейчас вспоминаю, что в детстве Макаби играл в баскетбол по четвергам, и Макаби побеждает, и выходит на улицу, когда она в особенности победили ЦСКА Москвы. Ты выходишь на улицу, все улыбаются. Буквально приятно гулять по Израилю. Страна становится приятным местом. Спорт нас смягчает, особенно достижения. Почему спортивные достижения делают нас как одной семьей? Почему? Почему победа делает? Потому что все получают медаль. Все. Весь народ Израиля получает медаль. Это так ощущается? Да, так они себя чувствуют. Это хорошо. Так почему мы такие, извините за выражение, в спорте так неуспешны? Потому что это не наша область, нет? И израильтяне никогда физически не были сильными, а только духом. Я как раз думал, что если мы в конце концов принесли 4 медали, мы станем такой же страной, как и все остальные, когда было плохо в спорте. И я не желаю нам таких успехов. А чего вы желаете? Каких успехов? Я желаю нам успеха в том, чтобы показать миру, где находится лекарство от всех человеческих бед. А что это за лекарство? Объединение. Что значит объединение? Объединение над всеми различиями. Между кем и кем? Между всеми буквально. Там мы должны выиграть медаль в этой области? Да. Золотую медаль? Даже не знаю, как это назвать. Это самая дорогая медаль. От чего это зависит? Что здесь должно произойти? Это здесь должно происходить только в нашем желании, чтобы мы пожелали, что это произошло. Какие тренировки нам нужно пройти, чтобы выиграть такую медаль? Что нужно? Какие мышцы нужно развивать? Сердце. Сердечные мышцы. Но для того, чтобы развить сердечные мышцы, здесь необходима также мышца мозга. У нас есть разум, который просто поворачивается не в том направлении. Но словом, есть нам, что делать с собой для того, чтобы привести себя к тому, чтобы объединиться между всеми так, чтобы мы стали как один человек с одним сердцем, и тогда весь мир даст нам самую большую медаль, и некому будет сказать, что мы ее не заслуживаем. Спасибо.